Весна. На глазах меняется природа. У дома на березе повешен слаженный отцом скворечник. Долго птицы не решаются поселиться в нем. Настораживает необычность жилища. Крылечко с точеными перильцами, резные наличники, крыша с ненужной трубой. Но смельчаки нашлись. Просыпается река. Белесое полотно зимнего ледяного панциря, словно кистью невидимого художника, покрывается темными мазками. Уставшая за зиму вода, усердно подтачивая нагретый рыхлый лед, помогает солнцу и упорно стремится вырваться из ледяных оков. Вот и первые полыньи, расширяющиеся с каждым часом. Нарастает и множится издаваемый рекой гул. Его слышно издалека. Со скрежетом, огрызаясь, наваливаются друг на друга льдины, выползают на берег, создавая хрустальные надолбы. Река освобождается ото льда, начиная с низов, частями, плесами. Весной гор первым принимает солнце, подставляет под его ласковые лучи свои бугристые бока, вдыхает свежий ветер и запахи молодой травы. Мало в деревне жителей, оставшихся равнодушными. Каждый хоть ненадолго да приходит на угор в ожидании, когда пронесет реку. Для всех это торжественное событие, которого ждут всю долгую зиму. Вечерами сюда, к скамейке, стягивается и стар, и млад. Послюнявится, как выражался мой отец. Трескотня ледолома прошла, но представление не окончено. Извилистый поворот, как театральный занавес, выпускает на прямой плес белым лебедем сойму. Это сооружение представляет собой огромные плоты заготовленного зимой леса с бытовой избой с веселой командой сплавщиков. Увидев сойму, люди облегченно выдыхают, точно сами помогли ей появиться. Каждый воспринимает увиденное по-своему. Для одного – это алые паруса мечты о сказочной жизни, для другого – уплывающие безвозвратно годы. Постепенно я взрослел. Менялись мои интересы. С младшим братом нас разделяли 11 лет, поэтому ничего общего с ним быть не могло. Мало помню наши отношения, разве что один эпизод. Купили мне родители модную красивую кепку. Собираюсь на гулянку, ищу ее. Нет нигде. Пошел на улицу. Разузнал. Валька забрал. Я кинулся под меха Ленина на перевоз. Бегу под гору, смотрю, вываливает навстречу. Надо было видеть. Сам весь в глине, новый картуз в глине, козырек на бок. Попало ему, конечно. К сверстникам я интерес утратил. Со взрослыми парнями было куда веселей. Выпивка, подружки, растревоженное тело и душа испытывали великую смуту. Я мечтал встретить красавицу. Ну, хоть чуть-чуть похожую на героинь кино, Серову или Ладынину. Моя мечта – белокурая. У нас в деревне таких не было, и я подался в сторону Варнавина, города, как хотели считать его старожилы. По-родственному заглянул к Антоновым. Их сын, Володя, приходился мне двоюродным братом и закадычным приятелем. Решаю, куда идти дальше. Рубль, полученный на мороженое, кажется, скоро насквозь прожжет карман брюк. Подаю его продавщице и стою в ожидании своей порции мимолетного счастья. Стою и чувствую на себе взгляд. Поворачиваю голову. На меня с интересом смотрят огромные серые глаза белокурой моей мечты. Так и не знаю, ел я тогда мороженое или нет. С этого момента все во мне перевернулось. Она незримо преследовала меня днем и ночью. В зимние каникулы, на Новый год, не ожидая от деревенского Деда Мороза никаких сюрпризов, я засветло отправился в Варнавино. Остановился у Антоновых. Вовка утюжил брюки и собирался на бал-маскарад. Мне тоже, как могли, придали городской вид. Обменяли валенки на ботинки, аккуратно причесали. Тетка Шура для поднятия в нас боевого духа взяла балалайку и ободряюще сыпнула вслед. Меня судили на бару за Матанькину дыру, за ее черной хохол допишут пятый протокол. Мы у Дома культуры. Людей не протолкнуться. Очередим в раздевалке, ждем. Народ прибывает. В этой толпе я вижу знакомое лицо. Взгляды наши встретились. Она растворилась в массе. Музыкальное сопровождение бала – баян и входившая в моду радиола. Зал задышал музыкой. Я ищу свою Золушку, вижу ее. Танцует с одним, ее перехватывает другой, и еще Володя, мой двоюродный брат. Зависть моя не знает предела. И безысходность полная. После вальса Володя, разгоряченный, подходит ко мне. Она хочет пригласить тебя на белый танец. Но ведь я не умею, и уйти ноги не несут. Объявляют белый танец. Дрожу, как на верном лозу при охоте с гончей. Подходит. Подходит с такой завидной уверенностью. Пойдем танцевать. Моя бессонная мечта, нарисованный образ, стал явью. Ее звали Лиля Луковицкая. Бал подходил к концу. Все, вероятно, определились со встречей Нового года. Вижу, из оживленной группы с другого конца зала она направляется в мою сторону. Ну, думаю. Нежно берет меня за руку и ласково произносит. «Проводи меня». Я, тушуясь, подался следом. Провожаю ее до дома. Она показала мне затемненное окно своей спальни и... не спешила домой. Потоптавшись у входа, как-то невольно мы оттопали от него и, приблизившись друг к другу на дозволенное расстояние, тихо шли по пустой улице. Куранты отбили 12, и мы, обменявшись взглядами, поняли, что это, возможно, и есть настоящая встреча Нового года. Медленно, как по заказу, падал снежок, крупными снежинками щекоча лицо. Мы ловили их руками, разглядывали. Она, заметив на моей щеке снежинку, с уверением, что не тает, неожиданно прижалась к ней. Я почувствовал ее губы. При расставании Лиля предложила: «Завтра вечером родителей не будет. Приходи». На другой день, сдав городскую обувку, я отправился к ней. Тихонько постучался, переступил высокий порог. Повесил пальто на вешалку и робко присел у порога на краешек стула. Напугался? Нет никого. Она крутилась рядом в куцом халатике, не смущаясь, походя задевая меня своим поведением, все больше придавая обстановке вид домашний. Я постепенно успокоился и просто смотрел на нее. Млел. С какими-то крапинками цвета спелой ржи в длинных распущенных волосах. Гибкая, она была чуть ниже меня ростом. Время двигалось к ужину. Сели за стол. Она, согласовывая, спросила: «Разве бывает праздничный ужин без стопки?» От такого предложения на душе просветлело. «Здесь-то уж мы себя покажем, не дилетанты». Я согласно отмолчался. Она достала из шкафчика графин, поставила граненые рюмки, сама налила по полной. «За что пьем?» И тут же поправившись: «За Новый год». Я уверенно взял рюмку. Первым привычно выпил до дна. Обстановка стала теплее. Я ждал, ну вот она сейчас скажет: «Пошли спать», и предложит: «Или я иду спать в ее комнату, она остается здесь, на двуспальной», или наоборот. Смотрю, она разбирает кровать и, приготовив, обыденно говорит: «Давай ложиться, поздно уже, я устала». Без демонстрации раздевается, укладывается к стенке, явно обозначив мое место. Я начал потеть. Сам в нерешительности, снимать брюки или нет. На мне великолепные свадебные брюки отца, сшитые из отличного английского бастона. Отцу в них так и не пришлось пощеголять, помешала война. Сегодня они узкий с подмылком, забереженный отцом, дождались меня. Вот так и сидел я на кровати своей мечты, в штанах, в растерянности. Не выбрав ничего умнее, я завалился прямо в одежде. Ее терпению пришел конец. И в качестве последнего аргумента. «Я тебе завтра брюки гладить не буду». Сдаюсь. Сейчас лучше быть ведомым. Сознание обволакивает ощущение невесомости. Мы замолчали. Дальше слова были не нужны. Сначала она, затем начал тонуть и я. Мы перестали существовать для остального мира. Эта ночь была слишком коротка. Очнувшись, я почувствовал ее отсутствие. Слышу потрескивание горящих дров в печурке. Пожалела меня будить, топит сама. Вижу ее, ставшее таким родным лицо. На щеках играют румяные зарницы пламени. Подошла ко мне, коснулась пальчиком носа. «Вставай, Соня, я уже завтрак сготовила». Наскоро перекусив, снова легли в еще не остывшую после ночи кровать. В дверь много раз барабанили. Мы заговорщицки молчали. Зима прошла для нас необычно, беспокойно. Она — ученица выпускного класса. Нужно готовиться поступать в институт. Встречались редко. Ночевать у нее мне больше не приходилось. Уходила в ночь по заснеженному полю через Красницу, овраг, до которого она при любом моем сопротивлении провожала. Уходил с напутствием, дороже которого ничего с тех пор не слышал. Я жду тебя всегда. А иногда, не успев сходить в школу после свидания с ней, я получал письмо с узнаваемым угловатым почерком на конверте, от одного прикосновения к которому бросала в дрожь. Я собираюсь в Варнавино за хлебом. По пути встречаю отцовского напарника Николая Карпова. С его сыном Левкой мы учимся вместе и сидим за одной партой. Именно Левка и был моим неожиданным спасителем, когда я провалился осенью под лед, в то время как все остальные только глазели. Пошли вместе, вдвоем надежней и веселей. За околицей обернувшись, мы увидели, что нас неспешной рысцой догоняет стая собак. Ну, бегут себе и бегут. У них, небось, свои неотложные дела. Весна, начало марта, нерест. Мы продолжаем спокойно идти. Но стая поравнялась с нами, и начинается что-то непонятное. Собаки окружают, и к Николаю в ноги бросается неказистая маленькая собачонка. Его, домашняя, дамка. Это была сучка. Природа два раза в год наделяет каждую самку в собачьем мире притягательной для самцов силой. И сейчас дамка невольно оказалась королевой этого собачьего бала. Лохматые кавалеры, грязно домогаясь, неотступно следовали за ней, слепо повинуясь силе природы. Увидев хозяина, собачонка в последней надежде кинулась ему под ноги, скуля о помощи. Кобели пришли в ярость. Сейчас им было не до вмешательства службы нравов. Злобно рыча, они набросились на Николая. Он грубо отпихнул свою собачонку ногой. Та взвизгнула, этим еще больше подстегнув агрессивность стаи. Псы, как по команде, теснее обступили Николая. В руках у него на беду ничего не оказалось. Вокруг чистое снежное поле. Ко мне интереса у собак не было, а Николая начали рвать. Брызгающие разгоряченной слюной ощетинившиеся дикие звери. Из белого армейского полушубка клочьями полетела шерсть. Наконец ему удалось отлепиться от сучки. Та выскочила на дорогу, и за ней вся стая, разом забыв про нас. Осмотрелись. На укусы Николай в горячке не обратил внимания. Заживут. Вот полушубок жалко. Неспешно пошли дальше. Будет о чем рассказать дома. Неприятное событие. Одно хорошо, теперь оно в прошлом. Но что это? Мы с ужасом обнаружили, что стая в полном составе нагоняет нас снова, приближается, накрывает черной тучей, и все, как в жутком сне, повторяется. Сучка в ноги к хозяину, свора наваливается на него, я с пустой авоськой в стороне. Бедовым смрадом висит над истоптанным кровавым снегом злобное рычание псов, визг сучки и глухие маты Николая. На спине у него повис здоровый пес. Шерсть на загривке ощетинилась. Волком рвет голое тело, подбираясь к шее. Глаза налиты кровью. Пена хлопьями разлетается из оскаленной пасти. Николай едва держится на ногах. С каждым укусом ему труднее и труднее. Оступился. Повело. Если упадет, это смерть. Нервно оглядываюсь по сторонам. Ни палки, ни камня вокруг. Что за беспечность? Ведь могли за это время хоть что-то придумать. Вижу кусок проволоки у столба. Пытаюсь выдернуть его из-под снега. Не получается. Собаки неожиданно, как и напали, разом оставили жертву, свалив в сторону. Я мельком глянул на Николая. Алый от крови полушубок ошметками висел на истерзанном теле. Бледное с якутскими чертами лицо сейчас до смешного напоминало перепуганного оленевода. Этой же ночью Николая самолетом отправили в Горький. Перенес одну за другой несколько операций. Все обошлось, но он еще долго лежал в больнице в Варнавино, восстанавливался. Надо было бы зайти проведать, да некогда.